Ги де Мопассан, Орля. Я обедал у моей кузины, госпожи Сабле. Ее муж командует 76-м стрелковым полком в Лиможе. Я встретился у нее с двумя молодыми женщинами. Одна из них замужем за врачом, доктором Параном, который усиленно занимается нервными болезнями и необыкновенными явлениями, обнаруженными в настоящее время благодаря опытам с гипнотизмом и внушением. Он долго рассказывал нам об удивительных результатах, достигнутых английскими учеными и врачами нансийской школы. Факты, которые он приводил, показались мне настолько диковинными, что я наотрез отказывался верить им. «Мы накануне открытия одной из самых значительных тайн природы», — утверждал он. «Я хочу сказать, одной из самых значительных тайн на Земле, потому что есть, конечно, тайны гораздо более значительные там, в звездных мирах. С тех пор, как человек мыслит, с тех пор, как он умеет высказать и записать свою мысль, он чувствует рядом с собой какую-то тайну, недоступную для его грубых и несовершенных чувств, и пытается возместить их бессилие напряжением ума. Когда его ум пребывал еще в рудиментарном состоянии, это вечное ощущение невидимых явлений воплотилось в банально жуткий образ. Так родились народные верования в сверхъестественные легенды о блуждающих духах, феях, гномах, призраках, я сказал бы даже миф о Боге, ибо наши представления о Творце и Зиждителе, из какой бы религии они ни исходили, это до последней степени убогие, нелепые, неприемлемые вымыслы, порожденные запуганным человеческим умом. Нет ничего вернее изречения Вольтера. Бог создал человека по образу своему, но человек воздал ему за это сторицей. Но вот уже немного более столетия, как стали предчувствовать что-то новое. Месмер и некоторые другие направили нас на неожиданный путь, и мы действительно достигли, особенно за последние 4-5 лет, поразительных результатов. Моя кузина тоже улыбалась очень недоверчиво. Доктор Паран обратился к ней. «Хотите, сударыня, я попытаюсь вас усыпить». «Хорошо, согласна». Она села в кресло, и он стал пристально смотреть на нее гипнотизирующим взглядом. Я сразу почувствовал какое-то беспокойство. У меня забилось сердце, сжало горло. Я видел, как веки госпожи Сабле тяжелели. Рот искривился, дыхание стало прерывистым. Через 10 минут она уже спала. «Сядьте позади нее», — сказал мне доктор. Я сел. Он вложил ей в руки визитную карточку, говоря: «Это зеркало. Что вы видите в нем?» Она ответила: «Я вижу моего кузена». «Что он делает?» «Крутит ус». «А сейчас?» «Вынимает из кармана фотографию». «Чья это фотография?» «Его собственная». «Так оно и было на самом деле. Эту фотографию мне только что принесли в гостиницу». «Как он снят на этой фотографии?» «Он стоит со шляпой в руке». «Значит, визитная карточка, белый кусочек картона давала ей возможность видеть, как в зеркале?» Молодые женщины испуганно повторяли: «Довольно, довольно, довольно!» Но доктор приказал ей: «Завтра вы встанете в 8 часов, поедете в гостиницу к вашему кузену и будете умолять его дать вам взаймы 5000 франков, которые просит у вас муж и которые потребуются ему в ближайший его приезд». Затем он разбудил ее. Возвратясь в гостиницу, я размышлял об этом любопытном сеансе, и меня охватили подозрения. Я, конечно, не усомнился в безусловной и бесспорной правдивости кузины, которую знал с детства как сестру, но я счел возможным плутовство со стороны доктора, а не прятал ли он в руке зеркальце, держа его перед усыпленной молодой женщиной вместе со своей визитной карточкой. Профессиональные фокусники проделывают ведь еще и не такие удивительные вещи. Итак, я вернулся в гостиницу и лег спать, а сегодня утром в 8:30 меня разбудил лакей и доложил: «Госпожа Сабле желает немедленно поговорить с вами, сударь». Я наспех оделся и принял ее. Она села в большом волнении, опустив глаза, не поднимая вуали, и сказала: «Дорогой кузен, я хочу вас попросить о большом одолжении». «О каком же, кузина?» «Мне очень неловко говорить об этом, но иначе нельзя. Мне необходимы, совершенно необходимы 5000 франков. Полноте вам?» «Да, мне. Или, вернее, моему мужу. Он поручил мне достать эту сумму». От изумления я в ответ пробормотал что-то невнятное. Я задавал себе вопрос, уж не насмехается ли она надо мной вместе с доктором Параном, уж не простая ли все это шутка, заранее подготовленная и умело разыгранная. Но все мои подозрения рассеялись, когда я внимательно посмотрел на кузину. Она дрожала от волнения. Настолько тягостно была для нее эта просьба. Я понял, что она готова разрыдаться. Я знал, что она очень богата, и заговорил снова. «Как? У вашего мужа нет наличности 5000 франков? Подумайте-ка хорошенько, уверены ли вы, что он поручил вам попросить их у меня?» Несколько мгновений она колебалась, как будто силе что-то припомнить, затем ответила: «Да, да, уверена». «Он написал вам об этом?» Она снова заколебалась, раздумывая. Я догадывался, как мучительно работает ее мысль. Она не знала. Она знала только одно: ей нужно добыть 5000 франков для мужа. И она отважилась солгать. «Да, он мне написал». «Когда же? Вчера вы ничего мне об этом не говорили». «Я получил от него письмо сегодня утром». «Вы можете мне его показать?» «Нет». «Нет, нет, оно очень интимное, очень личное. Я его сожгла».
«Значит, ваш муж наделал долгов?»
Она еще раз заколебалась, потом прошептала: «Не знаю». Тогда я сразу отрезал: «В настоящий момент у меня нет 5000 франков, милая кузина». У нее вырвался страдальческий вопль: «Прошу вас, прошу, достаньте мне их!» Она страшно встревожилась и умоляюще сложила руки. Я слышал, как изменился ее голос, одержимая и порабощенная непреодолимым приказанием. Она плакала и лепетала: «Умоляю вас, если бы знали, как я страдаю, деньги нужны мне сегодня». Я жалился над ней. «Вы их получите, даю вам слово». Она воскликнула: «Благодарю вас, благодарю, как вы добры!» Я продолжал: «А вы помните, что произошло вчера у вас?»
«Помню».
«Вы помните, что доктор Паран усыпил вас?»
«Помню».
«Так вот, это он велел вам прийти ко мне нынче утром, чтобы взять у меня взаймы 5000 франков, и сейчас вы повинуетесь этому внушению». Немного подумав, она ответила: «Но ведь их просит мой муж». Целый час я пытался ее убедить, но не мог ничего добиться. Как только она ушла, я помчался к доктору. Я столкнулся с ним в дверях его дома, и он выслушал меня, улыбаясь, затем спросил: «Теперь верите?» «Да, приходится верить. Едемте к вашей родственнице». Истомленной усталостью она дремала в шезлонге. Доктор пощупал у нее пульс и некоторое время смотрел на нее, подняв руку к ее глазам. Она медленно опустила веки, подчиняясь невыносимому гнету этой магнетической власти. Усыпив ее, он сказал: «Ваш муж не нуждается больше в 5000 франков. Вы забудете о том, что просили кузена дать их вам взаймы. И если он заговорит с вами об этом, ничего не будете понимать». После этого он разбудил ее. Я вынул из кармана бумажник. «Вот, дорогая кузина, то, что вы просили у меня сегодня утром». Она была настолько удивлена, что я не посмел настаивать. Я попытался все же напомнить ей, но она энергично отрицала, думая, что я смеюсь над ней, и, в конце концов, чуть не рассердилась. Вот история. Я только что вернулся домой и не в состоянии был позавтракать, настолько этот опыт взбудоражил меня. 19 июля. Многие из тех, кому я рассказывал об этом приключении, посмеялись надо мной. Не знаю, что и думать. Мудрец говорит: быть может. 24 июля. Я пообедал в Бужевале, а вечер провел на балу Гребцов. Несомненно, все зависит от местности и окружающей среды. По вере сверхъестественной, на острове Лягушатни было бы верхом безумия, но на вершине горы Сен-Мишель. Но в Индии мы ужасно подвержены влиянию того, что нас окружает. На следующей неделе я возвращаюсь домой. 30 июля. Вчера я вернулся домой. Все благополучно. 2 августа. Ничего нового. Великолепная погода. Провожу дни, созерцая бегущую сену. 4 августа. Среди моих слуг ссоры. Они утверждают, будто ночью в шкафах кто-то бьет стаканы. Лакей обвиняет кухарку, кухарка обвиняет экономку, экономка их обоих. Кто виноват? Догадлив будет тот, кто скажет. 6 августа. На этот раз я уже не безумец. Я видел, 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 теперь уже нечего сомневаться. Я видел. Озноб еще пробирает меня до кончиков пальцев. Страх еще пронизывает меня до мозга костей. Я видел. В 2 часа дня я гулял на санцепёке у себя в саду.
среди розовых кустов в аллее расцветающих осенних роз. Остановившись полюбоваться на великана битв, распустившегося тремя восхитительными цветками, я увидел, ясно увидел, что совсем возле меня стебель одной из этих роз согнулся, как бы притянутый невидимой рукою, а потом сломался, словно та же рука сорвала его. Потом цветок поднялся по дуге, которую могла бы описать рука, подносящая его к чьим-то губам, и один без опоры, неподвижный, повис пугающим красным пятном в прозрачном воздухе в трех шагах от меня. В безумном ужасе я бросился схватить его, но не схватил ничего. Он исчез. Тогда я бешено рассердился на самого себя. Нельзя же, чтобы у серьезного, рассудительного человека бывали подобные галлюцинации. Но была ли это галлюцинация? Я повернулся, чтобы отыскать стебель, и тотчас же нашел его на кусте между двух роз, оставшихся на ветке. И злом его был еще свеж. Тогда я возвратился домой, потрясенный до глубины души. Ведь теперь я уверен, так же уверен, как в чередовании дня и ночи, что возле меня живет невидимое существо, которое питается молоком и водой, которое может трогать предметы, брать их и переставлять с места на место, что, следовательно, это существо наделено материальной природой, хотя и недоступной нашим ощущениям, и оно так же, как я, живет под моим кровом. 7 августа. Я спал спокойно, он выпил воду из графина, но ничем не потревожил моего сна. Задающий вопрос, не сумасшедший ли я? Только что, гуляя вдоль реки на самом солнцепёке, я начал сомневаться, в здравом ли я рассудке, и мои сомнения уже не были неопределенными, как до сих пор, а наоборот, стали ясными, безусловными. Мне случалось видеть сумасшедших, я знавал средних людей, которые во всем, кроме одного какого-нибудь пункта, сохраняли былое здравомыслие, логичность, даже проницательность. Обо всем они судили толково, всесторонне, глубоко, но внезапно их мысль, задев подводный камень присущего им помешательства, раздиралась в клочья, дробилась и тонула в том яростном, страшном океане, полном взлетающих волн, туманов и шквалов, который зовется безумием. Конечно, я счел бы себя безумным, совершенно безумным, если бы не сознавал, не понимал бы вполне своего состояния, если бы не разбирался в нем, анализируя его с полной ясностью. Итак,
меня можно назвать рассуждающим галлюцинантом.
В моем мозгу, по-видимому, произошло какое-то неведомое расстройство, одно из тех расстройств, которые для современных физиологов являются предметом наблюдения и изучения, и этим расстройством вызван глубокий разлад в моем уме, порядке и последовательности моих мыслей. Подобные явления имеют место во сне, которое ведет нас сквозь самые невероятные фантасмагории, и они не удивляют нас, потому что способность проверки и чувство контроля усыплены. Между тем, как способность воображения бодрствует и работает, а не могло ли случиться так, что один из незаметных клавишей моей мозговой клавиатуры оказался парализованным? Вследствие различных несчастных случаев люди теряют память то на собственные имена, то на глаголы, то на цифры, то на одни хронологические даты. Локализация всех мельчайших функций нашего мышления теперь доказана. Что же удивительного, если способность отдавать себе отчет в нереальности некоторых галлюцинаций в настоящее время у меня усыплена? Я думал обо всем этом, идя по берегу реки. Солнце заливало светом водную гладь, ласкало землю, наполняло мои взоры любовью к жизни, к ласточкам, чей стремительный полет — радость для глаз, к прибрежным травам, чьи шелест отрады для слуха, но мало-помалу необъяснимое беспокойство овладевало мною. Какая-то сила, мне казалось, тайная сила, сковывала меня, останавливала, мешала идти дальше, влекла обратно. Меня мучительно тянуло вернуться, как бывает, когда оставишь дома больного любимого человека, и тебя охватывает предчувствие, что его болезнь ухудшилась. И вот я вернулся против собственной воли, уверенностью, что дома меня ждет какая-нибудь неприятная новость, письмо или телеграмма, ничего этого, однако, не оказалось. Я был озадачен и обеспокоен даже более, чем если бы снова передо мной явилось какое-нибудь фантастическое видение. 8 августа. Вчера я провел ужасную ночь. Он больше ничем себя не проявляет, но я чувствую его возле себя. Чувствую, как он шпионит за мной и неотвязно смотрит на меня, читает в моих мыслях, подчиняет мне своей власти, прячась. Таким образом, он более страшен, чем если бы давал знать о своем невидимом и постоянном присутствии сверхъестественными явлениями. Тем не менее, я спал. 9 августа. Ничего, но мне страшно. 10 августа. Ничего, что-то будет завтра. 11 августа. По-прежнему ничего. Я не могу больше оставаться дома, ибо этот страх и эта мысль вторглись мне в душу. Я уеду. 12 августа. 10 часов вечера. Весь день я хотел уехать и не мог. Хотел выполнить этот акт свободной воли, столь легкий, столь естественный, выйти, сесть в коляску и отправиться в Руан, и не мог. Почему? 13 августа. Есть болезни, при которых все пружины нашего физического существа как будто сломаны, вся энергия уничтожена, все мускулы расслаблены, кости становятся мягкими, как плоть, а плоть жидкой, как вода. Все это я странным и печальным образом ощущаю в моем нравственном существе. У меня нет больше никакой силы, никакого мужества, никакой власти над собой, нет даже возможности проявить свою волю. Я не могу больше хотеть! Но кто-то хочет вместо меня, и я повинуюсь. 14 августа. Я погиб. Кто-то овладел моей душой и управляет ею. Кто-то повелевает всеми моими поступками, всеми движениями, всеми моими мыслями. Сам по себе я уже ничто. Я только зритель, порабощенный и запуганный всем, что меня заставляют делать. Я хочу выйти, но не могу. Он не хочет. И я, растерянный, трепещущий, остаюсь в кресле, где он держит меня. Я хочу хотя бы только подняться, встать, чтобы почувствовать, что я еще господин над самим собой, и не могу. Я прикован к креслу, оно так приросло к полу, что никакая сила не поднимет нас. Потом вдруг оказывается, что мне нужно идти в сад, собирать клубнику и есть ее, я иду. Собираю ягоды и ем их. О, Боже мой, есть ли Бог? Если есть, пусть Он освободит меня, оградит, спасет, пощады, жалость и милосердие. Спасите меня! О, какая мука, какая пытка, какой ужас! 15 августа. Несомненно, именно так была одержима и порабощена моя бедная кузина, когда пришла ко мне занимать 5000 франков. Она подчинялась посторонней воле, вселившейся в нее, словно другая душа, другая паразитирующая и господствующая душа. Не приближается ли конец света? Но каков же он, тот, кто управляет мною? Этот невидимка, этот незнакомец, этот бродяга сверхъестественной породы. Значит, невидимки существуют. Тогда почему же от сотворения мира и до сих пор они никому не показывались так явственно, как мне? Я никогда не читал о чем-либо похожем на то, что происходит в моем доме. О, если бы я мог покинуть его, если бы мог уехать, бежать и не возвращаться, я был бы спасен, но я не могу. 16 августа. Сегодня мне удалось ускользнуть на 2 часа, как пленнику, который нашел дверь своей темницы, случайно отпертой. Я почувствовал, что стал вдруг свободен, что он далеко. Я приказал поскорее запрягать лошадей и поехал в Руан. О, какая радость, когда можешь сказать «в Руан» человеку, который тебе повинуется. Я велел остановиться у библиотеки и попросил дать мне объемистый труд доктора Германа Геренштауса о неизвестных обитателях древнего и современного мира. Потом, садясь в карету, я хотел сказать «на вокзал», но крикнул, не сказал, а крикнул так громко, что прохожие обернулись «домой!» и вне себя от тоски упал на подушки экипажа. Он снова меня нашел и снова овладел мною. 17 августа. Какая ночь! Какая ночь! А между тем мне следовало бы радоваться. До часу ночи я читал. Герман Геренштаус, доктор философии, истории и религии, написал историю и указал форму проявления всех невидимых существ, носящихся вокруг человека или измышленных им. Он описывает их происхождение, сферу их действия, их силу, но ни одно из них не походит на то, которая неотвязно преследует меня. Можно сказать, что человек с тех самых пор, как он мыслит, всегда предчувствовал и боялся какого-то нового существа, более сильного, чем он, своего преемника в этом мире, и, чувствуя близость этого властелина, но не умея разгадать его природу, в смятении своем создал целое фантастическое племя сверхъестественных существ, неясных призраков, порожденных страхом. Так вот, почитав до часу ночи, я уселся возле отворенного окна, чтобы освежить голову и мысли тихим ночным ветром.